Часть восьмая. Артефакт двуликих. Командор Джон Новак был среднего роста, статный мужчина, с коротко стриженной по военной моде головой, обладатель подтянутой мускулистой фигуры, как и у всех офицеров космофлота, не привыкших вести праздный образ жизни. Одна часть его лица была обезображена длинными шрамами поперек щеки, которые не могли скрыть его мужественную красоту. Его зеленые, как сочная трава, глаза всегда излучали недоверие и подозрительность. На вид ему было около 35 лет, хоть и ходили слухи, что ему значительно больше. Те же слухи рисовали его параноидальным деспотом без чести и совести, к счастью, оказавшиеся преувеличением. Да. Он был строг и подчас чересчур, но справедлив и благороден, даже с врагами, поэтому не настаивал на сдаче оружия. Уже одно это вызывало к нему уважение. Командор Новак лично приветствовал наемников на командном мостике, что у капитанов космических кораблей считалось высшим проявлением доверия. Кроме командора и нескольких присутствующих на боевых постах дежурных офицеров, больше никого не наблюдалось. Что еще не означало, что охрана не следила за гостями, готовые вмешаться.
«Какие героические люди! Это же командор Новак! А у меня ничего нет, на чем можно поставить автограф!»
Наигранно весело воскликнул Нэш, скрещивая руки на груди.
«Николай Точненков, рад приветствовать тебя и твоих людей на борту моего звездолета!»
Немного иронично ответил командор.
«Долго же мне пришлось за всеми вами побегать, прежде чем вы любезно приняли мое приглашение».
Протянув руку Нэшу, Новак стал терпеливо ждать, пока тот отбросит гордость и пожмет ее.
«Понимаю, вас всех гложут сомнения. Зачем мне вам помогать, когда проще арестовать и предать справедливому суду? По правде, я тоже не в восторге от вашего присутствия здесь. Но обстоятельства так сложились, что мы теперь нужны друг другу».
«Я тоже рад встрече с прославленным офицером Альянса, известным ловеласом, готового отринуть долг только ради лицезрения моей скромной персоны».
С ехидной усмешкой не остался в долгу Нэш.
«Какими судьбами занесло в наши края Джонни? Решил немного подколымить? Ходят слухи, зарплаты в космофлоте урезают, что ведет к коррупции в ваших рядах».
Командор лишь поморщился на язвительный и неуважительный тон.
«Я человек военный, Нэш. Куда прикажут, туда и лечу. Теперь, когда мы обменялись непременными в подобных случаях любезностями, не соизволишь объяснить, что здесь происходит? Мы давно гоняемся за неуловимыми шпионами Рахни, но впервые на моей памяти они ведут себя столь нагло и устраивают масштабные провокации, подобные этому красочному шоу».
Командор подошел к обзорному экрану и посмотрел на еще висящее на месте бывшего острова грибообразное облако.
«Для меня все происходящее полная бессмыслица. Если Рльех снова желают воевать, зачем уничтожать ничем не примечательный остров, не играющий ключевой роли в обороне планеты? Какой во всем смысл? Объясни мне, если тебе известно».
Нэш, не ожидая приглашения, уселся в пустое кресло и медленно раскурил свою сигару. Остальные наемники с любопытством посмотрели на командора, ожидая его реакции. Всем было известно, что тот на дух не переносит табачного дыма. Но Новак ничем не выдал своего раздражения. Он предложил остальным присесть на диван и чувствовать себя как дома.
«Ладно, я расскажу вам, командор, все, что знаю сам», — после непродолжительного молчания согласился Нэш. «Только не нужно считать меня выжившим из ума параноиком. История моей семьи вам по долгу службы известна. Я напомню лишь ключевые события. Моя мать состояла в Ордене и там же умерла при невыясненных обстоятельствах, связанных с проектом «Сердце тьмы». Мой отец, старший механик подпространственных локаторов станции Nexus-6, Сергей Точненков, не стал копать слишком глубоко. Адепты Тулы в те времена обладали на станции огромным влиянием и устраняли любых свидетелей своих гнусных преступлений. В случае его смерти никто не смог бы позаботиться обо мне. Мой отец воспитал меня в духе того времени и умер без гроша в кармане в день моего совершеннолетия. Он отправился к ростовщику и обратно уже не вернулся, сердце не выдержало долгой болезни. Я отсутствовал в тот момент дома и не мог ему помочь,
за что никогда себя не прощу. После смерти отца я попал в семью его сводного брата, который в то время служил в колониальных войсках Альянса. Мне был предоставлен выбор – стать на службу закона или быть преступником, как мой двоюродный брат Рот. После того, как меня вышибли из летной академии, не иначе, как с твоей легкой подачи, мне поневоле пришлось связать судьбу с двоюродным братом Родом и изучить криминальный мир изнутри, чтобы не сдохнуть от голода. Признаю, приходилось даже воровать, я этого не отрицаю. Но кто без греха, когда дело касается выживания? Ты когда-нибудь голодал до умопомрачения? Тебе хотелось есть так, что ты был готов сожрать даже крысу в сыром виде, лишь бы утолить терзающий тебя невыносимый многодневный голод? А для меня голод стал постоянным спутником. До сих пор, как вспомню, так вздрогну.
«Нэш, не пытайся выжать из меня слезу», – немного иронично сказал Новак. «Бесполезно».
Шли годы, в моих карманах было то густо, то пусто, пока не исполнилась моя заветная мечта. Я стал одним из гордых совладельцев Левиафана. Мы занимались перевозкой исключительно мирных грузов, не мораясь мокрухой. Потом началась война с Рльех, и всем стало не до нашего скромного бизнеса. Славное было времечко, до сих пор слеза прошибает, как вспомню наши героические и прибыльные рейды на Шабни-Гурат. Наемники тогда были в почете и нас все уважали. Я трахался каждый день с очередной новой цыпой. Представляешь? Сейчас времена другие. Нынешний альянс нас и в грош не ставит, считая поголовно пиратами и преступниками.
Нэш благодарно кивнул, когда Новак разлил наемникам по стаканам вина. Продолжив рассказ, он не сводил взгляд с лица командора, слушавшего его исповедь как на духу.
Однажды, во время дерзкого рейда, нам посчастливилось застать врасплох обслуживающий персонал исследовательской станции Талис Фия в звездном скоплении Урсала Раст. Мы вырезали всех рахни, а выживших подвергли бесчеловечным пыткам. Так мы мстили им за наши потери. Это была большая удача, потому что никому прежде из людей не удавалось захватить важную информацию. Она либо уничтожалась, либо не поддавалась дешифровке. В тот раз все было иначе. Информация относилась к некому проекту «Сердце тьмы», цель которого – использовать энергию квазара Урус для создания материальных объектов. Понимаешь, гигантский преобразователь энергии, этакий ретранслятор субатомных частиц, способный с лихвой компенсировать все материальные потери Рахни в той войне. А представлять им подобный шанс никто из нас не собирался. У нас был свой план действий. В глубокой тайне от командования Альянса группа капитанов предприняла самостоятельную попытку найти и овладеть этим проклятым ретранслятором и использовать его для собственной выгоды. Очень смелое решение, если учитывать, что мы даже не знали, как он функционирует. На лицо Нэша при этих воспоминаниях набежала тень. Какие же мы были глупцы! Мы не представляли, во что впутываемся. Эти поиски затянулись на долгие 15 лет и стоили жизни всем моим компаньонам. По странному стечению обстоятельств, мне удалось сбежать с планеты Гелон в системе Зелена. Там на нас устроили хитроумную западню, где в пух и в прах разбили нашу флотилию. Никакого ретранслятора там не оказалось и в помине, только брошенная база без персонала. С той поры я ни на шаг не приблизился к разгадке тайны ретранслятора, и даже сегодняшний рейд закончился бегством единственного человека во Вселенной, способного пролить свет на его местоположение. Известно лишь, что этот ретранслятор – невероятно древний артефакт. Со временем я все больше склонялся к мысли, что этого гипотетического преобразователя энергии не может существовать в природе в принципе. Он существовал как миф, даже в легендах доэдров, которые не знали, где он находится. Но все внезапно изменилось. Недавно мы с Кворой разыскали информацию, согласно которой след ведет, как ни странно, на Землю, в эпоху падения Галактического Содружества. Приверженцы Ордена Тулы перехватили курьера, перевозящего важную информацию, которая не должна была попасть в руки Императора. Доподлинно неизвестно, кто он и откуда взялся. Важно лишь то, что его схватили люди, работающие на имперцев. В то время император был одержим всякого рода сверхоружием и суперсолдатами. Его лучшие ученые днем и ночью работали над безумными проектами, способными внушить ужас одной лишь идеей. К сожалению, нам не удалось выяснить, как далеко они зашли в своих изысканиях. После падения империи и долгих десятилетий смут, эта информация была потеряна навсегда. Так мне казалось. Нэш встал и медленно подошел к командору, не сводящего с него пронзительного взгляда. «Не стоило атаковать орден в лоб. Но у меня не было времени для другого плана. Мы бы просто не успели. Пришлось импровизировать, а за это время Камарану удалось сбежать».
«Еще не все потеряно». Новак подошел к голографической карте галактики и лазерной указкой выделил небольшой район в центре. «За долгие тысячелетия, что человечество изучает и исследует космос, редко кому удавалось благополучно добраться до ядра галактики, и тем более вернуться назад, чтобы об этом похвастаться. В районе центрального скопления, где изменчивая гравитация мешает навигации, очень сложно совершать подпространственные прыжки без риска угодить в цепки лапы сверхмассивного квазара. Плотность звезд в том квадранте такова, что на 100 световых лет приходится до 1000 звездных систем. Это гигантский атомный котел, в котором постоянно борются две силы – темная энергия и темная материя. Массивный квазар задает вращение всей нашей галактики. Не самое приятное место, но именно туда отправился корабль Рахни. Наши приборы не могли ошибиться. Вы готовы рискнуть и последовать за ними?» Нэш заметно колебался, но лишь мгновение.
«Я всегда мечтал увидеть центр галактики и умереть там, если придется. Говорят, это незабываемое зрелище, стоящее смерти, и в любом случае это лучше, чем казенная камера на ближайшие 20 лет. А что вас, командор, толкает на авантюру? Храбрость или тщеславие? Хотите выслужиться перед Альянсом и заработать себе на безбедную пенсию? А может, своим подвигом произвести впечатление на очередную смазливую дурочку?»
На губах Новака появилась тень улыбки. Он понял намек. «Я и моя команда устали гоняться за тобой по всему космосу, но и явную угрозу со стороны Рахни мы не можем проигнорировать. Слишком большой ценой далась нам победа в последней войне. Поэтому мы поступим вот как. Я помогу с поисками, а взамен, если, конечно, мы выживем, обяжу тебя добровольно отправиться вместе со мной на Землю. По рукам?»
«А что мне мешает пообещать, а потом дать дёру?» – ухмыльнулся Нэш.
«Ничего. Только в отличие от обычного космического сброда, ты никогда не нарушаешь данное тобой слово. Ты был честен со мной, Николай. Поэтому я до сих пор не упаковал тебя в стазис и не отправил в криозаморозки почтовые ракеты на Землю».
Улыбка Нэша медленно сползла с лица, сменившись на угрюмое выражение досады. «А вы уверены, командор, что я был честен и ничего не придумал?»
«Дело в том, что курьер, которого захватили агенты Императора, работал на одну секретную организацию. Я не простой офицер космофлота», – неожиданно признался Новак. «Мы давно знаем о существовании ретранслятора массы и даже предпринимали попытки разыскать его. Последний раз, когда нам удалось расшифровать ключевые сведения из захваченного командного модуля Вердри и попробовать вывести их с Земли, курьера перехватили агенты Тулы. Мое руководство целиком полагается на мои решения, при этом не желая афишировать свое участие в данной секретной организации. Поэтому мы с вами в одной упряжке. Проиграю я... Проиграете и вы. Учти это при своих расчетах, Нэш. И да, я предлагаю временное перемирие».
Новак молча протянул руку, чтобы скрепить рукопожатием договор.
Нэш колебался целую минуту, прежде чем, получив от стоящей позади него Кворы локтем под ребра, нехотя пожал крепкую ладонь командора.
«Если я выберусь живым из этого дерьма, тюрьма на земле покажется мне райскими кущами. Надеюсь, меня хоть изредка будете навещать. Мне и в голову не приходило, что тот груз бактериологического оружия, захваченный мной на Гелисконе, окажется собственностью Альянса. Вы собирались уничтожить целую планету, где проживало гражданское население.
Не будем это обсуждать, Николай. Не я формировал конвой и готовил тот страшный груз. Но именно мне дали задание найти и выяснить, кто в рядах Альянса снабжал тебя совершенно секретной информацией. Ты можешь облегчить свою участь, открыв имена агентов. Но что-то подсказывает мне, что ты не станешь так поступать. Верен своим принципам до конца».
Новак по селектору вызвал своего адъютанта и поинтересовался ремонтом шаттл-наемников. Получив положительный ответ, обернулся к своим гостям и сообщил им, что они свободны и вольны возвращаться на свой корабль.
«Одну минутку, Николай», – внезапно спохватился Новак. «Почему ты игнорируешь данные от рождения имя, признавая только глупые сокращения Нэш? Это какая-то дурацкая шутка или оно и вправду что-то означает?»
«По-русски Нэш означает «наш» или «свой».
Наслаждаясь недоуменным выражением на лице командора, Нэш подмигнул. «Приятно было снова увидеть тебя, Джонни.
Так уж и быть, можешь называть меня Нэш. Николай – имя, данное мне матерью, а значит орденом. Не желаю иметь с ними ничего общего».
Нэш на прощание небрежно махнув рукой, вышел из каюты. Проводив его неприязненным взглядом, Новак терпеливо дождался, когда за последним наемником закроются двери, прежде чем снова вызвать адъютанта.
«Хоуп, как только нападем на след преобразователя, приказываю арестовать капитана Николая Точненкова и всю его команду по обвинению в пиратстве и преступной деятельности на территориях подконтрольных Альянсу, а также за аферу на Бакхаре. Группа спецназначения должна быть переброшена на корабль наемников. Вы лично отвечаете за эту операцию, лейтенант».
«Да, сэр»,
– быстро отдал честь адъютант.
«Какие будут указания в случае, если они окажут нам сопротивление? Такой вариант событий нельзя исключать. Наемники непредсказуемы».
«В случае сопротивления разрешаю применять оружие и стрелять на поражение».
Выключив селектор, Новак задумчиво посмотрел на обзорный экран, где медленно приближался нейтронный крейсер наемников. Очень уж давно он являлся для Альянса бельмом на глазу и костью в горле. Захватить его будет нелегко, но, возможно, спецназ еще и не такие задания выполнял. Командор не поверил в обещание Нэша по завершению миссии сдаться и на всякий случай приготовил свой собственный план действий. Неважно, что они союзники. Этот человек опасен. Редко кому удается расшатать веру общества в свое правительство. Но ему каким-то образом удалось. Пока Нэш на свободе и несет свою идеологию массы, от него больше вреда, чем пользы, и его необходимо остановить любыми доступными методами. Вернувшись на Левиафан, Нэш первым делом зашел в медотсек проведать раненых участников операции на Аркадии. Стим Таггарт стал в очередной раз всеобщим героем. Капитану уже доложили, что соларианец хорошо отличился во время боя, пробравшись в крепость Тулы и ранив самого ландмагистра Клайва Камарана. Если сказать, что его подвиг поразил наемников, значило очень сильно покривить душой. Он буквально взорвал корабельную команду, теперь бурно обсуждающую запись его похождений, сделанную записывающим устройством дрона. Пока капитан находился на борту Аризоны и вел переговоры с командором Новаком, поразительные кадры были тщательно проанализированы группой аналитиков. Сам виновник все еще валялся в кровати на строгом постельном режиме, хоть и клялся, что чувствует себя хорошо. Доктор Кенсон поначалу пыталась воспрепятствовать посетителям, но история Стима получила слишком большую огласку, и теперь каждый хотел его лично проведать и пожелать скорейшего выздоровления. В медотсеке лежало больше полусотни людей, получивших ранения на острове Айленд во время штурма логова Ордена. В отличие от соларианца, дела их были не столь безоблачными. Некоторым раненым, чьи тела слишком медленно регенерировали, становилось с каждым часом только хуже. Получившие слишком большое облучение, участники миссии на планете, по неизвестным пока причинам, медленно теряли силы. Доктор Кенсон была слишком занята их состоянием, чтобы уделять слишком много внимания одному лишь Стиму Таггарту. Капитан для начала проведал тяжелораненых и лишь потом, чуть помедлив, подошел к кровати Стима, грозно сдвинув брови. Всем видом выражая приближающуюся бурю, он немного смягчился лицом, когда прочитал в глазах юноши неприкрытую панику и испуг.
«Расслабьтесь, мистер Таггарт», – громко начал свою речь Нэш, так, чтобы его все слышали. «Ваша возмутительная инициатива сунуться в логово дьявола стоила мне двух отличных дронов, и черт знает, сколько потраченных нервов доктора Кенсон. Скажу прямо, я пришел сюда
Тут капитан сделал эффектную паузу. «Не для того, чтобы вас ругать или порицать за отлично проделанную работу, а выразить от своего лица и лица всего экипажа благодарность и свое восхищение. Храбрые поступки красят настоящих мужчин, а безусых юнцов и подавно. Вы в одиночку проделали то, что оказалось не под силу целой армии вооруженных до зубов дармоедов. Уже черт знает какой раз подряд, юноша, твой дьявольский талант оказываться в нужное время в нужном месте зашкаливает за все мыслимые пределы и лично у меня вызывает немало вопросов.
Простите, капитан, я право не желал никому навредить, все вышло случайно.
Случайно? Нет, это уже закономерно. Нэш поднял руку, призывая к тишине, когда Стим забормотал сбивчивые извинения, покраснев словно помидор. Не надо извиняться, малыш. Это совсем не к лицу младшему стажеру главного инженера по орудийным системам корабля. Заметив, как испуг сменился удивлением, а потом и радостью, Нэш счел своим долгом объяснить. Это уже решенный вопрос. Не пристало такому герою, как ты, сидеть на кухне вместе с бездельником-пепельницей Брайаном и учиться его дурным манерам. Не ты ли говорил, что на твоем корабле изучал инженерное ремесло?
Так точно, капитан. Закивал Стим, но наши технологии совсем другие.
Это не важно. Мистер Грант позаботится о твоем переобучении, даже если ему для этого придется дневать и ночевать круглосуточно вместе с тобой.
Хмурый на вид наемник, главный инженер Левиафана, державшийся чуть позади капитана, пробурчал, что это уж слишком, за что заработал от Нэша наигранно гневный взгляд.
Дело совсем не в знании техники, а в желании познать этот мир таким, какой он есть, без прикрас. Стим, ты проявил себя в нашей команде только с лучшей стороны, и это минимум, что мы можем для тебя сделать. Ты уже часть команды, но то место, куда мы направляемся, может стать нашей всеобщей могилой. И поэтому я просто обязан тебя спросить. Ты еще хочешь остаться вместе с нами и дальше творить историю, или желаешь уйти? Я человек чести. Так что тебе тоже положена доля от продажи сенси-кристаллов. Что скажешь?
«Капитан!» – воскликнул Стим, вскочив с кровати. «Что вы такое говорите?»
«Если решишь уйти, мы доставим тебя на любую ближайшую цивилизованную планету вместе с твоей долей. Ты заживешь жизнью безбедного бездельника, не обремененного никакими заботами. Твоих денег с лихвой хватит на покупку небольшого звездолета с командой. Ты сможешь продолжить поиски своих соотечественников, вместо того, чтобы отправляться с нами на верную гибель. Разве не об этом ты мечтал? Мечты, как видишь, сбываются.
Я остаюсь. Неужели можно уйти в такую минуту, когда вам нужны все члены экипажа?
Принимать самостоятельное решение – святое право каждого члена этого экипажа. Если ты думаешь, что только тебе предложено уйти, то ошибаешься. Некоторые выразили желание остаться на Аркадии, и я полностью одобряю их решение. Вот почему я настоятельно рекомендую тебе последовать их примеру. Никто не станет тебя ни в чем винить. Дело и вправду ожидается крайне жаркое и опасное.
Нет, я останусь вместе с вами, куда бы вы ни держали свой путь.
Нэш тяжко вздохнул, с трудом сдерживая раздражение от упрямства мальчишки.
Не спеши с ответом. «Хорошо, все обмозгуй, без эмоций. Даю тебе время до утра».
Оставив Стима в смятении, Нэш с тяжелым сердцем отправился в свою каюту, где ему предстояло решить нелегкий вопрос с остальными членами экипажа. Но, как он и сказал, дело ожидалось слишком горячее, чтобы подвергать опасности боевых товарищей. Пусть каждый решит, что ему делать и как дальше жить. Что касается его самого и Кворы, они давно решили этот вопрос для себя, заранее смирившись с неизбежным. Только наивный человек может надеяться победить в одиночку, даже заручившись поддержкой могущественного командора Новака. Последний, кстати, не внушал особого доверия и был слишком осторожен для необдуманных решений. Его помощь может закончиться так же быстро, как и его желание помогать преступникам заочно осужденных Лигой Миров под председательством Альянса. Оставшись наедине со своими мыслями, Стим до сих пор не мог поверить, что ему предложили уйти. И куда? В чуждый и пугающий мир, где он мог затеряться, как слеза в дождь?
где даже на обычной космической станции проживает больше рас, чем пассажиров на всем ковчеге вместе взятых. Идея купить корабль с экипажем и отправиться в самостоятельный полет очень заманчивая и притягательная. Вот только он не знал, куда лететь и где искать ковчег, который мог находиться где угодно. Скорее всего, звездный транспорт продолжает лететь в пустоте космоса или развалился на части, не пройдя ока космического шторма. По глубокому убеждению Стима, в поисках ему мог помочь только капитан Нэш или субкомандор Квора Сарана, которых он считал своими друзьями. Без них поиски ковчега теряли всякий смысл. А значит, не может быть иного решения, кроме как лететь вместе с ними. Насколько он понял из рассказов людей, галактика Млечного Пути была весьма опасным и тревожным местом. Угодить здесь в рабство или того хуже ничего не стоило. До сих пор многие звездные системы имели феодальный строй или же еще более жесткую форму правления – военную диктатуру. Лежа в кровати и глядя в потолок, не хотелось принимать подобных судьбоносных решений. Поскорее бы поправиться и снова стать нужным и полезным, как прежде. Доктор Кэнсон обнадежила, сообщив, что вскоре отпустит его. Полученный им аналептический шок чуть не убил его, зато выявил слабую сторону псионического контроля удаленным методом. Этот способ до сих пор считался надежным и безопасным. Теперь придется срочно модернизировать эту технологию, чтобы ничто похожее не повторилось с другими операторами в будущем. То, что произошло на Аркадии, до сих пор тщательно изучалось специалистами. Кайден таинственно заявил, что новый опыт общения с лан-магистром позволит спасти многих в назначенный час, когда запахнет жареным, и они встретятся вновь, чтобы свести счеты за оглушительный провал на Айленде. Когда стало известно, что Клайв Камаран больше не является человеком в полном смысле этого слова, битва с ним приобрела иной оттенок. Никто в команде больше не сомневался, что глава Ордена Тулы – сам Сатана в человеческом обличии. Достаточно было пересмотреть последний кадр его преображения в нечто отвратительное и ужасное, чтобы отпали любые сомнения. Нечто, овладевшее его телом, окончательно отвратило его от рода людского, а с монстрами у наемников всегда был разговор короткий. В прошлом нередко случалось, что там, где не добившись успеха с помощью силы, рахни использовали своих ужасных созданий, выращенных в биолабораториях Шабни-Гурата. С окончания войны прошло много времени, но подлые методы рахни до сих пор жили в сердцах тех, кто встречался хоть раз с их созданиями и по счастливой случайности выжил. Такие вещи так просто не забыть. Самовольно встав с кровати, Стим тайком покинул медотсек и отправился в одиночку бродить по опустевшим коридорам корабля. Команда уменьшилась более чем наполовину за счет убитых и раненых. А те, что вернулись, теперь были вынуждены выполнять работу за первых и за вторых. Основные секторы корабля, такие как командный мостик, орудийные площадки, реакторные и машинные залы, всегда обслуживались полностью сформированными бригадами специалистов. Людей катастрофически не хватало, отчего пришлось обратиться за помощью к командору Новаку, который охотно пошел навстречу, выделив своих лучших людей. Проходя в ремонтном доке мимо группы новоприбывших с Аризоны, Стим не мог отделаться от навязчивой мысли, что они скорее профессиональные военные, нежели технари.
«Чего уставился?» – неприязненно буркнул человек в глухом скафандре повышенной защиты, когда увидел, что за ними наблюдают. «Иди куда шел и не мешайся под ногами, парень!»
Лицо человека под шлемом исказилось от ярости, когда нахальный мальчишка показал грубияну неприличный жест рукой и тут же кинулся на утек, когда он решил его проучить.
«Наемники! Перевозят на своих корытах каждой твари по паре. Одну девку ущипнул за зад, так опомниться не успел, как лежал на полу, а мне в лоб смотрел ствол», – пожаловался грубиян товарищу, смотря вслед убегающему мальчишке. «А теперь еще этот наглый прыщ!
А ты не распускай свои блудливые руки и будь готов отвечать за свои поступки. Эти люди крутые бойцы, и лучше тебе их не раздражать дурацкими выходками», – осадил его командир спецподразделения. «Командор Новак шкуру с нас спустит, если мы провалим задание, поэтому держи свои руки при себе и не лезь на рожон. Понятно, я изъясняюсь?»
Виновник на это лишь неопределенно пожал плечами, словно говоря, что ему до лампочки. Остальные отнеслись к предупреждению более чем серьезно. Так их учили в школе спецназа. Ибо глупость наказуема и всегда заканчивается либо провалом, либо смертью всей группы.
Хорошо, а теперь все заткнулись и принялись за работу.
Убедившись, что за ним никто не бежит, Стим остановился перевести дыхание. Он находился неподалеку от командного мостика, куда мог заходить в любое время, когда ему захочется. Работающие там титанические пульты управления влекли его словно магнит, пробуждая в душе ностальгические воспоминания о детстве. Тогда их с Саларой часто отправляли приглядывать за работой важных приборов. Казалось, еще вчера он вместе с остальными ребятами ходил на занятия хранительницы Арии. Как интересно закончилась революция Азазота. Победил ли хранителей или пал в схватке? Хоть бы одним глазком взглянуть на портрет родителей. Но даже его он потерял, когда слуги глюконов конфисковали все его личные вещи. Все, что он любит, рано или поздно теряется. Сейчас он не может позволить себе потерять еще и Левиафан, вместе с теми, кто его принял в трудный час, свое семейство и кого он стал уважать. Очутившись на командном мостике, Стим встал так, чтобы не мешать работающим людям. Капитан Нэш традиционно находился у стола с трехмерной картой галактики, вполголоса отдавая приказы. Корабль быстро удалялся от Аркадии, чтобы гравитация планеты не помешала свернуть пространство. Шла последняя стадия синхронизации общего с флагманом Аризона силового поля, чтобы оба космических корабля по завершении варп-прыжка вынырнули в относительной близости друг от друга. Маневр предстоял нелегкий, ведь чтобы он завершился удачно, нужно учесть множество разных факторов, чтобы не вынырнуть слишком близко от горизонта событий массивного квазара в центре галактики.
«Вы абсолютно уверены в своих координатах?» — который расспросил у Новака предводитель наемников. «Нам совсем не улыбается целую вечность болтаться внутри кипящего котла из новорожденных звезд. Я до сих пор сомневаюсь, что мы сможем продержаться там дольше нескольких часов. Если не проглотит квазар, то разорвет чудовищная гравитация».
Голограмма командора скрестила руки на груди, демонстрируя всем видом уверенность.
«Доверьтесь мне, Нэш. По долгу службы мне не раз приходилось бывать в тех краях, преследуя беглых уголовников и ренегатов, по наивности решивших укрыться в нестабильной области космоса от длинной руки правосудия. Не самое приятное место в галактике, согласен с вами, но все не так плохо, как может показаться. Если наша информация точна, нам предстоит лететь к микроквазару Мальгус, туманности Пилоса, что в 36 световых годах от звездного скопления Моря Теней. Эту информацию подтвердили наши разведывательные зонды, находящиеся на поверхности планеты под названием Леонов».
«Звездная система память? Слышал о такой», – оживился Нэш. «Некоторые дельцы с Нексуса, кто поглупее, разумеется, какое-то время назад пытались там разрабатывать богатые залежи меркурита, ионных кристаллов и платины, невзирая на опасность. Бедолаги, потеряв голову от жадности, сыграли в ящик, подвергнувшись смертоносному воздействию звезды Гекаты».
«Да, я слышал об этом в электронном некрологе администрации станции», —
перебил Новак, намеренно дав понять, что у него есть доступ даже к закрытой информации Нексуса 6.
«На планете работают в автономном режиме мощные локаторы Альянса, изучающие реликтовое излучение Вселенной. Незадолго до нашей встречи они засекли очень характерный след двигателей Рахни. Было несложно просчитать траекторию пробитого ими в подпространстве тоннеля, который, как известно, сохраняется в стабильном состоянии достаточно долгое время. Сейчас наши беглецы болтаются в опасной близости от Мальгуса в одном из его джетов».
«Безумие! Нужно быть полным идиотом, чтобы соваться туда», – поразился Нэш.
«Вероятно, безумие присуще с рождения этим созданием, но при этом они никогда не совершают непродуманных решений. Если они в том месте, значит и нам надлежит там быть».
Насколько Стим помнил из рассказов Кворы, джетом назывался мощный поток нейтронов, ионизированных газов, вылетающих с обоих полюсов черной дыры со скоростью равной световой. Джеты были в длину от нескольких десятков до сотен тысяч световых лет. Со стороны казалось, будто квазар нанизан на яркую нить в оправе ослепительного кольца света. Разрушительный характер квазаров не позволял приблизиться к ним слишком близко для более детального изучения. Вот почему за ними наблюдали автоматические станции, зонды и обсерватории. Рахни не откажешь в смелости, раз они пошли на такую крайнюю меру, как отправиться внутрь джета. Был риск попасть в зону горизонта событий и уже никогда не вырваться из цепких лап космического монстра, пожирающего само пространство и время.
«А что здесь забыли посторонние?»
Стим не сразу понял, что командор Новак говорит именно о нем.
«Это стажер инженера по орудийным системам», ответил Нэш, покосившись в сторону Соларианца. «И ему пора возвращаться к работе, если он не желает получить от меня строгий выговор». «Не увиливайте от темы, Джон. Каким образом мы попадем внутрь джета, а тем более выберемся из него живыми? По-моему, ваш план – чистое самоубийство. ДНК-стабилизаторы?»
«Я отвечу на ваш вопрос только в приватной беседе. Это секретная информация».
Поняв намек, Стим быстро ретировался, решив не раздражать капитана. Все равно он не собирался здесь слишком долго стоять и слушать, о чем разговаривают взрослые мужи.
«Подумаешь, не очень-то их хотелось знать», – сердито думал юноша, немного уязвленный тем, что его выгнали с мостика. Он только начал привыкать к новому статусу героя.
Не зная, чем себя занять, решил заглянуть к доктору Кэнсон, а ее, так не кстати, не оказалось на рабочем месте. Она ушла в биолабораторию изучать образцы некроморфов, доставленные на корабль с Аркадии. Стим решил ей не мешать, ограничившись недолгим наблюдением со стороны. Доктор, облаченный в защитный костюм, как раз скрывала мертвое чудовище, не просто отталкивающей наружности, а совершенно кошмарного облика. Во всем его виде не ощущалось совершенно ничего естественного, как это было с представителями других рас. Этот был похож на сильно исковерканную карикатуру человека и насекомого, от которой хотелось бежать без оглядки. Не дай бог такой приснится, потеря душевного покоя гарантирована. Поежившись, Стим решил найти Квору и поговорить с ней по поводу предстоящей миссии. В последнее время он нечасто ее видел, так как она постоянно была занята. Но девушка сама нашла его и повела в арсенал, где помогла подобрать по размеру боевой скафандр М4, отличающийся от М5, который носили наемники, отсутствием экзоскелета и адаптивной брони.
«Что бы ни случилось, не снимай его», – поучала Квора, с помощью сканера проверяя герметичность. «Не знаю, что замышляют Нэш с Новаком, но мне это вряд ли понравится. Никогда прежде нам не приходилось подвергать себя такому риску, как приближаться к квазару на такое критически малое расстояние, да еще в один из джетов, где можно легко получить смертельную дозу облучения нейтронами. Все это не шуточки и очень серьезно».
«У капитана есть план?» – осторожно спросил Стим.
«Он упомянул какой-то ДНК-стабилизатор. Это последнее, что я слышал, прежде чем меня выгнали с мостика».
«Нэш слишком самоуверен. ДНК-стабилизатор в том месте не будет достаточно эффективным средством и лишь отсрочит гибель», – фыркнула Квора. «Если командор думает, что мы будем таскать для него каштаны из огня, то он заблуждается. У него корабль оснащен по последнему слову техники. Вот и пусть первый туда летит, флаг ему в руки».
Отойдя в сторону, она с интересом осмотрела труды рук своих, подметив про себя, что костюм на Соларианце сидит как влитой.
«Превосходно! Иначе и не скажешь. Послушай, Стим, я до сих пор не понимаю, почему ты решил остаться. Зачем тебе наши проблемы? Аркадия – хорошее место. Если ты думаешь, что тут каждый день происходит то, что случилось на Айленде, то ты ошибаешься. Спокойная планета с умеренным политическим руководством. О таких колониях обычно говорят, здесь никогда и ничего не происходит. Никто не застрахован от подобного, даже на Земле».
«Я знаю, только на это у меня и есть веские причины».
Стим прошелся по каюте, привыкая к необычным ощущениям в теле, отжимающих со всех сторон прохладных объятий скафандра.
«Если не хочешь говорить, не отвечай. Я о твоем здоровье пекусь, между прочим. С тех пор, как ты появился на корабле, наши дела заметно пошли на лад. Ты стал для нас что-то вроде счастливого талисмана, приносящего удачу. Отчасти я рада, что ты с нами, а с другой стороны, мне очень грустно, если ты умрешь молодым, так и не повидав жизни. Все это грустно.
Вся моя прошлая жизнь – это замкнутое пространство из кают и коридоров, где мне предстояло жить и умереть. Мне очень повезло, что я выбрался наружу из стального кокона и увидел настоящую жизнь.
Разве я могу желать большего? Если ты умеешь хранить тайны Квора, я открою тебе свою. Но ты должна поклясться, что не будешь болтать об этом всем подряд».
«Могила».
Девушка с самым серьезным лицом положила руку на сердце.
«Клянусь, что не буду болтать об этом. Пусть меня подвергнут белковому распаду, если нарушу клятву».
Оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет, Стим выпалил. «Я наделен способностью жить очень долгой жизнью. Во всяком случае, так меня заверил мой отец. Точнее, его послание. Мое проклятие или благо жить вечно».
«Неужели? Ты опять меня собрался дурачить, мальчишка?»
Квора не на шутку разобиделась. Девушка рассчитывала услышать что угодно, вплоть до страшного признания в воровстве сигар со стола Нэша или чего-нибудь в этом духе, но никак не подобной сказочной откровенности. «Если бы у меня сохранилось послание отца, ты бы все поняла. Дома меня пытались убить хранители. Они отчего-то решили, что я представляю для всех угрозу, и устроили за мной настоящую охоту. Помоги мне разобраться в этом, пока еще есть время. Для меня очень важно понять, чем вам всем может пригодиться мое свойство регенерации клеток. Даже доктор Кэнсон заметила это, согласилась, что это необычное явление». Квора слушала скептически, изредка поглядывая на наручный хронометр.
«Стим», – не выдержала она, – «у меня нет времени на твои выдумки».
«Но, Квора, я говорю правду, доктор Кэнсон подтвердит».
«Ах, вот как! Тогда пойдем к доктору. Ну, если она нас обоих высмеет и выставит за порог, держись у меня. Во всяком случае, на мое доброе расположение можешь не рассчитывать».
Стим потащил ее к доктору, которая, на их счастье, закончила работу и ныне пребывала в задумчивом расположении духа. Оторвавшись от электронного микроскопа, эта чудесная женщина средних лет с обаятельной улыбкой вышла навстречу, потрепав юношу по щеке.
«Стим, Квора, какая приятная встреча! Не часто приходится лицезреть вас обоих у себя в каюте, которую вы отчего-то избегаете, как огня. Простите, доктор, если оторвала вас от важных дел». Неуверенно начала Квора, ощущая себя не в своей тарелке и быстро пересказывая суть визита.
Стим согласно кивал, изредка начиная комментировать субкомандера. Доктор внимательно выслушала, а потом перевела заинтересованный взгляд на Сларианца.
«Это похоже на правду, Квора. Его метаболизм и регенерация в 1000 раз активнее, чем у человека. Ради научного интереса я подвергла несколько его клеток воздействию всеми известными видами излучения. И как ты думаешь, что я выяснила?»
Доктор сделала эффектную паузу и победоносно воскликнула.
«Его клетки, даже получив фатальные повреждения нейтронами, поразительно быстро восстанавливаются. ДНК-РНК Стима великолепно защищено от любого внешнего воздействия и обладает уникальным механизмом восстановления благодаря вирусу. Я только начала изучение, но уверена, что это свойство могут использовать и люди. Для начала попробую создать первичную сыворотку, которая адаптируется к человеческому метаболизму. Способ распространения основан на тех же старых добрых принципах, что и любой другой вирус, на захвате контроля над ядром клетки. Все это очень занимательно».
«Вы хотите сказать, что Стим способен передать свое бессмертие другим?»
«Синтезировать и изучить быстро вирус вряд ли удастся, ведь ничего похожего мы еще никогда не встречали. А вот попробовать его адаптировать под наши клетки очень даже может быть с помощью новейшего эпигенетического засеивания».
«А это не опасно?» – нахмурилась субкомандер. «Это ведь адаптация генов».
«Не опаснее, чем употреблять генно-модифицированные продукты, моя дорогая. Принцип тот же. Вирус внедряется в ДНК и изменяет его согласно заданной нами программе. Главное понять, в какой сегмент генома его внедрить и как скоро он начнет взаимодействовать с РНА, не вызывая патологий. То, что он искусственного происхождения, нам только на руку. Мне потребуется время на анализ вируса всех необходимых модификаций».
В предвкушении новых открытий в глазах доктора Кэнсон светились счастьем.
«Разве ученый, тем более доктор, может удержаться от соблазна скрестить ежа с ужом и посмотреть, что получится?»
Квора оказалась перед нелегким выбором. Принять на веру бессмертие Стима, а значит признать свою неправоту и извиниться перед ним, или гнуть свою линию недоверия до конца
и потерять надежду на спасение в будущей миссии. Новая информация требовала особого внимания, так как могла стать залогом выживания команды внутри джета Квазара Мальгуса.
«Вот и займитесь этим, доктор. Это ведь по вашей части. Изучение некроморфов может подождать. Варп-прыжок займет около 2 недель, за которые сыворотка должна быть готова и даже протестирована на добровольцах. Мы не можем отмахиваться от любой возможности выжить в этой авантюре. Но в случае неудачи отвечать за последствия придется именно всем нам. Я не отрицаю аномальную возможность быстрой регенерации, но не верю в бессмертие как факт».
«Сделаю все, что в моих силах», – доктор пожала плечами. «Если не возражаете, я бы хотела начать исследование прямо сейчас».
Видя, что юноша собирается улизнуть следом за Кворой, строго окрикнула его.
«Стим, а ты останься со мной. Куда это ты собрался?»
«Зачем?» – осторожно переспросил юноша, застыв в дверях.
«Как это зачем? Ты слышала, что сказала субкомандер? Ты теперь мой пациент и должен делать все, что я тебе скажу. Для начала забирайся в томограф, потом биохимия крови, обязательно в таких случаях вирусные исследования, тесты электрической активности клеток и внедрение межклеточной мембраны наносканоскопа. Пора изучить твой геном более пристально. И не волнуйся, у нас лучшее медицинское оборудование в галактике».
Юноша чуть не взвыл от ужаса, когда сообразил, что сам добровольно принес себя в жертву на алтарь науки и что от него не отстанут, пока не получит сыворотку. Но делать нечего, раз высунулся с инициативой, не жалуйся. За язык ведь никто не тянул.